Арпелла уверяет, что он особо королевской крови. Вот вы и пользуетесь им, чтобы оправдать воровство. Хотите поставить у власти сатрапа? На мое согласие не рассчитывайте».
«Дурак!» — рявкнул Амалерус. «Ты в наших руках. Мы тебя не то что короны. Головы можем лишить, когда захотим».
Ответ Конана не был по-королевски благородным, зато ярко характеризовал его как личность. Варварская природа зачастую брала в нем верх над хорошими манерами. Конан плюнул прямо в глаза Амальрусу. Король Афира с ревом вскочил, выхватил меч из ножен и бросился на Конана, но тут вмешался Дзота.
«Погодите, ваше величество, этот человек — мой пленник!»
«Прочь, колдун!»
прорычал Амальрус, разъяренный насмешливым блеском голубых глаз Конана.
«Назад, я сказал!» — рявкнул Дзота.
Его тощая рука вынырнула из обшлага и бросила горсть бесцветного порошка в искаженное злобой лицо короля Афира.
Амальрус взвыл от боли, выронил меч и упал на диван под равнодушными взглядами кушитских стражников. Страбанус поспешил припасть к чаше с вином. Руки его заметно дрожали. Вскоре серые глаза Амальруса прояснились.
«Я чуть не ослеп!» — проворчал он. «Что ты со мной сделал, колдун?» «Всего лишь дал понять, кто здесь хозяин», — сухо ответил Дзота, сбрасывая маску услужливости и обнажая свою демоническую сущность. «Страбанус уже получил однажды этот урок, а теперь ты. Я бросил тебе в глаза немного пыли из стигийской гробницы. Если сделаю это еще раз, ты до конца дней своих не увидишь света».
Амальрус пожал плечами, улыбнулся и взял чашу, чтобы утопить в ней страх и гнев. Опытный дипломат, он быстро обрел уверенность в себе, по крайней мере, внешнюю. Дзота повернулся к Конану, который бесстрастно следил за происходящим. По знаку колдуна негры схватили кемерийца и потащили по длинному извилистому коридору, вымощенному разноцветными плитками. Стены коридора были обиты золотистой и серебристой тканями, со сводчатого потолка свисали золотые курительницы, наполняли галерею душистым дымом. Затем люди свернули в коридор со стенами из нефрита и агата. Узкий, темный и жуткий. Он упирался в бронзовую дверь, над которой угрожающе скалился череп. У двери стояло отвратительное жирное существо со связкой ключей в руках. Шукели, главный евнух Дзоты, о котором говорили, что любовь к чужим страданиям заменяет ему все нормальные человеческие чувства. За бронзовой дверью находилась узкая лестница, уводившая в самое сердце горы, на которой стояла цитадель. Маленькая процессия спустилась по ступенькам и остановилась возле железной двери, способной выдержать удар тарана. Шукели провернул ключ в замочной скважине, отворил дверь и шагнул в сторону, уступая путь. При этом Конан заметил на лицах чернокожих стражников беспокойство. Да и сам евнух с опаской заглядывал в темноту. За дверью оказалась решетка из толстых стальных брусьев, запертая на хитроумный замок, отпиравшийся только снаружи. Шукели повозился с замком, и решетка ушла в стену. Переступив порог, все оказались в широком коридоре, прорубленном в скале. Цепь Конана продели в кольцо, вмурованное в гранитную стену. В нише над головой укрепили факел, так чтобы пленник находился в полукруге рассеянного света. Сделав это, негры поспешили уйти, что-то бормоча себе под нос и боязливо вглядываясь в темноту. Дзота повернулся к Конану, и король не без тревоги заметил, что глаза колдуна светятся, а зубы скалятся по-волчьи.
«Прощай, варвар!» — с издевательской улыбкой произнес Дзота. «Я тороплюсь в Шамар, хочу принять участие в осаде. Через 10 дней я буду пировать в твоем дворце, в Тарантии. Что передать твоим женщинам, прежде чем с них сдерут красивую кожу, в которую я переплету хронику побед Дзота-Ланти?»
Конан ответил страшным кимерийским ругательством. От его рева могли лопнуть барабанные перепонки у обычного человека. Но Дзота лишь усмехнулся и вышел. Конан видел его силуэт за толстыми брусьями, когда евнух задвигал решетку. Затем лязгнула тяжелая железная дверь, и в подземелье воцарилась тишина. Конан ощупал кольцо в стене и натянул цепь. Руки были свободны, но он сознавал, что даже его исключительные силы недостаточно, чтобы разорвать хотя бы одно звено, сработанное из стального прута толщиной в палец. Цепь крепилась к железному обручу вокруг пояса. Замок, стягивающий обруч, был таким массивным, что не разобьешь и молотом, а кольцо не уступало ему в прочности. Кемереец выругался и всмотрелся во мрак. Черная глубь коридора таила в себе что-то зловещее. Все суеверные страхи, дремавшие в душе варвара, проснулись. Воображение населяло мглистые галереи чудовищами. Разум подсказывал Конану, что враги обрекли его на медленную смерть в каменном мешке. О том, что он отказался от предложения победителей, Конан не сожалел. Он не продал бы своих подданных мяснику ни за какие сокровища, хотя в борьбе за аквилонский трон думал лишь о собственной выгоде. Случается, и нередко, что даже у отъявленного грабителя просыпается чувство долга. Конан вспомнил отвратительную угрозу Дзоты и застонал от бессильной ярости, понимая, что колдун не из тех, кто бросает слова на ветер. Нежные руки, ласкавшие Конана, алые губы, прикипавшие к его губам, юные груди, дрожавшие под страстными поцелуями. И со всех этих бедняжек сдерут кожу, белую, как слоновая кость, нежную, как цветочные лепестки. Из горла Конана вырвался звериный рык. Дрожащее эхо прокатилось по галерее и напомнило пленнику о его собственном положении. Конан опасливо вгляделся во мрак, вспоминая ужасные рассказы о жестокости некроманта Дзоты. С дрожью подумал он, что попал в знаменитые залы ужаса, о которых говорили только шепотом. Именно здесь Дзот оставил гнусные опыты над людьми, животными и, по слухам, даже над демонами. Говорили, что Ринальдо, сумасшедший поэт, побывал в этих каменных мешках по приглашению Дзоты, и тот демонстрировал ему ужасы, описанные впоследствии в «Песне подземелья». Это отнюдь не было вымыслом больного мозга, разлетевшегося, кстати, под ударом топора в тот день, когда Конан защищался от убийц, проведенных во дворец безумным стихотворцем. Вспоминая строфы зловещей поэмы, Конан обливался холодным потом. Внезапно кемериец уловил слабый шелест и насторожился, весь обратился вслух. Он не мог ошибиться. По камням скользила чешуйчатая кожа. На лбу Конана выступил холодный пот, когда в сумраке за полукругом света блеснули желтые глаза, а затем он увидел страшную треугольную голову, которая покачивалась на вытянутой шее, а на полу — скользкое извивающееся туловище огромного гада. Такую змею Конан видел впервые в жизни. Подобное чудище даже в дурном сне не привидится. В длину рептилия достигала 80 футов. Голова ее размерами не уступала лошадиной. В сиянии факела поблескивала белоснежная чешуя. Змея, несомненно, родилась и выросла в подземелье. Однако ее злобные глаза видели на свету не хуже, чем в темноте. Она свелась в несколько огромных колец и приблизила голову к лицу Конана. Раздвоенный язык, выныривая из пасти, почти касался его губ. От гнусного запаха рептилии варвара затошнило. Огромные желтые глаза жгли Конана. Он завороженно смотрел в них, борясь с искушением сомкнуть на шее твари железные пальцы. Однажды, в бытность свою корсаром, Конану ценой неимоверных, нечеловеческих усилий удалось раздавить череп питона. Но эта змея, в отличие от питона, была ядовитой. С громадных, длиной в фут клыков, кривых, как сабли, капала бесцветная жидкость. Возможно, Конан и сумел бы сокрушить треугольный череп, страх удвоил бы его силы, но риск, что чудовище успеет вонзить в него зубы, был слишком велик. Рассудок подсказывал, что он лишь отдаляет неминуемую гибель, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Он превратил мускулы кемерийца в камень.